Глава 17.
«Нам нужен некто Рональд Дермис», — объявил Рош в зале, где было полно журналистов с фотоаппаратами и микрофонами. «Сейчас ему 36 лет, каштановые волосы, карие глаза, светлая кожа».
Он показал присутствующим рисунок, сделанный по фото, на котором Рональд был снят вместе с товарищами, но художник искусственно составил его. Рош поднял листок довольно высоко, и тут же защелкали вспышки.
«У нас есть основания полагать, что этот человек причастен к похищению девочек. Всех, кто его знает, имеет о нем сведения или общался с ним в последние 30 лет, просим сообщить об этом в полицию. Спасибо!»
Не успел он договорить, как аудитория загомонила, и со всех сторон посыпались вопросы.
«Господин Рош! Старший инспектор! Можно вопрос?»
Но Рош и ухом не повел, а сразу же покинул сцену через служебную дверь. Это был ход, неизбежно призванный стать сигналом тревоги. После открытия, сделанного Борисом и Милой, прошло 2 лихорадочных часа. Теперь ситуация предельно ясна. Отец Рольф записал признание Рона на магнитофон Билли. Магнитофон был погребен вместе с ним, словно брошенное в землю зерно, которое рано или поздно должно прорасти и дать плоды истины. А истина послужит искуплением и для тех, кто, несмотря на юный возраст, совершил тяжкое преступление, и для тех, кто пострадал от него, и для тех, кто скрыл его на 2-метровой глубине. «Так или иначе, это останется между нами, мной, тобой и Господом».
«Откуда же Альберт узнал об этой истории?»
— заговорил Гаран.
«Тайну знали только отец Рольф и Рон. Единственное возможное объяснение — Рон и Альберт — одно и то же лицо».
Возможно, выбор, павший на Александра Бермана, также прочитывался под этим углом зрения. Криминолог уже не помнил, кто из них подал мысль, что серийный убийца нацелился на педофила, потому что сам претерпел от такого в детстве. Быть может, Сара Роза? Но Стерн тут же отвел это предположение, и Гавила с ним согласился. А теперь был вынужден признать, что, пожалуй, согласился зря.
«Излюбленными жертвами педофилов часто выступают сироты, беспризорники, ведь их никто не может защитить».
Гаран злился на себя за то, что раньше не догадался, хотя имел перед глазами все части головоломки, но он тешил себя мыслью, что Альберт — тонкий стратег. Серийный убийца посредством злодеяния рассказывает нам историю своего внутреннего конфликта. Постоянно повторял он студентам. Что же заставило его свернуть с этого пути? Зациклился на его гордости, решил, что он просто бросает нам вызов. Мне было приятно думать, что мой соперник старается перехитрить меня. Посмотрев по телевизору пресс-конференцию Роша, криминолог собрал всю группу в прачечной сиротского приюта, где была найдена Аника. На его взгляд, это было самое перспективное место для продвижения следствия вперед. Его краткое «mea culpa», по латыни «моя вина», должно было рассеять все сомнения в том, что они по-прежнему команда, а не просто лаборатория для экспериментов доктора Гавилы. Труп второй девочки давно убрали. Слезы из мраморной ванны слили. Остались только галогеновые лампы и гудение генератора. Скоро их тоже придется убрать. Гаран попросил отца Тимоти присутствовать на собрании. Священник пришел, запыхавшись, и явно на нервах. хотя ничто в этом помещении больше не напоминало о сцене преступления. Ему все равно было не по себе.
«Отца Рольфа никак не найти», — сообщил молодой священник. «Я, честно говоря, думаю, что...»
«Отец Рольф наверняка умер», — резко прервал его Гаран. «Иначе после выступления Роша он уже дал бы о себе знать».
Отец Тимоти растерялся.
«Тогда что же я могу сделать для вас?»
Гаран помолчал, тщательно подбирая слова, затем обратился ко всем.
«Скорее всего, вы сочтете это странным, но я хочу, чтобы мы прочитали молитву».
Роза не сумела скрыть изумление, равно как и Борис, который тут же переглянулся с нею. Мила почувствовала себя неловко, и только глубоко религиозный Стерн ничуть не удивился. Он первым принял предложение Гарана, встал посреди прачечной и развел руки в стороны, чтобы образовать с другими круг. Мила без промедления шагнула к нему. Роза неохотно последовала за ней. Борис сопротивлялся дольше всех, но в итоге не смог отклонить предложение доктора Гавилы. Отец Тимоти кивнул, наконец-то успокоившись, и присоединился к ним. Гаран не умел молиться. Да и вряд ли есть молитва, подходящая для данного случая. Но, несмотря на это, он заговорил тихо и торжественно.
«Последнее время нам пришлось стать свидетелями страшных событий. Для того, что здесь произошло и происходит, нет слов. Я не знаю, существует ли Бог, но мне всегда хотелось, чтобы Он был. Но я знаю, что на свете существует зло, потому что зло может быть явным, а добро — нет. Зло оставляет после себя следы. Тела невинных детей, например. Добро можно лишь констатировать. Но нам этого мало. Нам нужны конкретные доказательства».
Гаран выдержал паузу.
«Если бы Бог существовал, я бы непременно спросил его, почему Билли Мор должен был умереть? Откуда взялась ненависть Рональда Дермиса? Что стало с ним за эти годы? Как он обучился убивать? Что за причина заставила его предпочесть зло? И почему он не положит конец этому кошмару?»
Вопросы Гарана повисли в обступившей их тишине.
«Слово за вами, святой отец», — сказал после паузы благочестивый Стерн.
Отец Тимоти завладел этим маленьким собранием. Он сложил руки и начал нараспев читать псалом. Его красивый, уверенный голос эхом отдавался в холодных стенах и как будто вовлекал их в свою орбиту. Мила сомкнула веки и всем существом своим впитывала эти слова. Священник читал по латыни, но смысл был бы ясен даже глухому. Голос отца Тимоти возвращал мир туда, где прежде был хаос, и очищал все сущее от нечистот зла. Письмо было адресовано ведомству психологических наук.
Его сочли бы бредом сумасшедшего, если бы почерк не напоминал детские каракули Рональда Дермиса в его тетради для домашних заданий. Оно было написано на тетрадном листке обычной шариковой ручкой. Отправители ничуть не волновали оставленные отпечатки. Похоже, Альберт отказался от всяческих уловок. Текст, расположенный в центре страницы, представлял собой несколько фраз почти без знаков препинания. «Тем, кто за мной охотится». «Билли был ублюдок». «Ублюдок!» «И я правильно сделал, что убил его. Я его ненавидел, он причинил бы нам зло, потому что у него была семья, а у нас нет. Со мной сотворили зло еще хуже, и никто не пришел меня спасти, никто. Я все время был здесь у вас на глазах, а вы меня не видели, а потом пришел он. Он понимал меня. Он научил меня. Это вы сделали меня таким. Вы не видели меня, а теперь видите? Тем хуже для вас. В конце вы будете виноваты, а я такой, как есть. Никто не помешает мне во всем этом. Никто. Рональд.
Гарант взял с собой копию, чтобы получше изучить письмо. Этот вечер он проведет дома с Томми. Он очень соскучился по сыну. Сколько дней его не видел. Едва он переступил порог дома, как мальчик тут же выбежал навстречу.
«Как дела, пап?»
Гарант подхватил его на лету, подбросил и прижал к себе.
«Да, не жалуюсь. А у тебя?»
«У меня порядок».
Три волшебных слова. Сын научился употреблять их, когда они остались вдвоем. Они означают, что Гарану не о чем беспокоиться, потому что у него все в порядке. И он вполне обойдется без мамы. Он научился без нее обходиться. Это как подвести черту. Три слова. И тема закрыта. Мы успокоились. Вспомнили, как нам плохо без нее, и пошли дальше. Вот так, и не иначе. Гарант принес с собой пакет, и Томми сунул нос внутрь.
«Вау, китайская еда!»
«Я подумал, тебе не помешает отвлечься на один вечер от кухни госпожи Руны».
Томми скорчил брезгливую гримасу.
«Терпеть не могу ее котлеты. Она в них мяту кладет, и они пахнут зубной пастой».
Гарант засмеялся. «Так оно и есть».
«Ладно, иди мой руки».
Томми побежал в ванную. Вернувшись, начал накрывать на стол. Гарант переставил большую часть кухонной утвари с верхних полок на нижние, чтобы сын мог достать. Пусть участвует в домашнем хозяйстве. Совместный труд сближает, а также не позволяет дать слабину. Они оба не вправе распускать нюни. Томми взял блюдо, выложил на него китайские пельмени и налил кисло-сладкого соуса. Его отец тем временем разложил в две мисочки рис по-кантонски. А вместо обычного мороженого взял небольшой бочонок ванильного ассорти. За ужином они поведали друг другу о событиях дня. Томми рассказал, как проходит подготовка к летнему скаутскому лагерю. Гарант расспросил его о школьных успехах и с гордостью узнал, что сын отличился на физкультуре.
«Я был полный ноль почти во всех видах спорта», — признался он.
«А в каком виде не полный?»
«В шахматах».
«Но шахматы не спорт».
«Как не спорт? Они входят в олимпийскую программу».
Томми засомневался, хотя знал, что Гаран никогда ему не лжет. Отец преподал мальчику жестокий урок, поскольку в первый раз, как он спросил отца о маме, тот рассказал ему всю правду, без обиняков. «Без дураков», как говорил сам Томми своим друзьям. «Не из мести, не потому, что хотел очернить мать. Но ложь, или хуже того, полуправда, растревожила бы ребенка, поставила бы его перед лицом двойной лжи. Мать его бросила, а отец не осмелился сказать об этом прямо».
«А меня ты научишь играть в шахматы?»
«Конечно».
Дав сыну торжественное обещание, Гаран уложил его спать и заперся в кабинете. Первым делом он достал письмо Рональда и перечитал его в сотый раз. Из всего текста ему с самого начала бросилась в глаза одна деталь — фраза. «Потом пришел он. Он понимал меня. Он научил меня». Слово «он» намеренно написано прописными буквами. Эту странную деталь он подметил, еще слушая исповедь Рональда отцу Рольфу. «Он приходит только ко мне». Явный пример раздвоения личности, в которой «я» негативное всегда отделено от «я» активного и называется «он». Это «я». Но «он» велел мне это сделать. Это он виноват в том, что я такой. В этом контексте все остальные — никто. Их он тоже пишет прописными. Никто не пришел меня спасти. Никто не помешает мне во всем этом. Рон хотел, чтобы его спасли. Но все забыли о нем и не учитывали того, что он еще ребенок. Она вышла купить себе что-нибудь поесть. И после тщетного блуждания по магазинам и кафе, которые закрылись рано по причине непогоды, Мила была вынуждена удовлетвориться супом-концентратом из бакалеи. Она решила разогреть его в микроволновке, которую видела в кухне центра, но потом подумала, что та вряд ли работает. Она вернулась в квартиру, прежде чем колючий ночной мороз парализует мышцы и не даст ей сделать ни шагу. Жаль, здесь нет ни спортивного костюма, ни кроссовок. Мила много дней не разминалась, скоро суставы совсем задубеют. Она уже и сейчас передвигается с трудом. Подходя к подъезду, Мила заметила на противоположном тротуаре Сару Розу, которая на повышенных тонах разговаривала с каким-то мужчиной. Тот пытался ее успокоить, но это ему явно не удавалось. «Муж, наверное», — подумала Мила, и мысленно посочувствовала ему. После чего поспешно юркнула в подъезд. Не то чего доброго, эта фурия заметит ее и возненавидит еще больше. На лестнице она встретила Бориса и Стерна. Они спускались ей навстречу. «Далеко собрались?»
«В контору. Проверить, как идет охота на человека», — сообщил Борис и сунул в рот сигарету. «Хочешь с нами?»
«Нет, спасибо». Борис кивнул на банку супа у нее в руках.
«Ну, тогда приятного аппетита!»
Мила продолжила подниматься по лестнице и услышала, как Борис обратился к Стерну.
«Ты бы лучше снова начал курить».
«Лучше ты переходи на эти».
Мила на слух распознала шорох в коробочке с мятными пилюлями и улыбнулась. В центре она теперь была одна. Гаран предупредил, что ночует дома с сыном, и она слегка сожалела об этом, потому что привыкла к его присутствию и находила его методику расследования необычайно интересной. Вчерашняя молитва не в счет. Если б мать была жива и узнала, что дочь участвует в подобном обряде, она бы глазам не поверила. Микроволновка работала. Суп был совсем неплох, а может, показался таким от голода. С тарелкой и ложкой она пошла в спальню, радуясь, что хотя бы ненадолго останется одна. Скрестив ноги, она уселась на свою раскладушку. Рана на левом бедре побаливает, но уже заживает. Со временем все заживает, мелькнула мысль. Она положила перед собой копию письма Дермиса и, не прекращая есть, пробежала его глазами. Чрезвычайно быстро отреагировал Рональд на развитие событий. Но была в его словах какая-то дисгармония. Мила не осмелилась поговорить об этом с Гараном, поскольку не считала себя вправе давать советы, но эта мысль терзала ее весь день. Письмо было передано в прессу. Нестандартный ход. Гавила явно решил пойти навстречу серийному убийце, словно говоря ему: «Видишь, ты в центре нашего внимания». А на самом деле он просто хотел отвлечь его от пленницы.
Как знать, долго ли ему удастся удерживаться от соблазна убить ее?
Вырвалось у него несколько часов назад. Мила изо всех сил гнала от себя эту мысль, попытавшись сосредоточиться на письме. Форма послания крайне ее раздражала. Именно в ней заключалась дисгармония. Она не могла объяснить, почему, но текст, расположенный в центре страницы, без абзацев и почти без разделения на фразы, мешал ей полностью ухватить смысл содержания. Она решила разбить его. Отодвинула тарелку, вооружившись блокнотом и карандашом. «Тем, кто за мной охотится». Билли был гад. И я правильно сделал, что убил его, я его ненавидел, он причинил бы нам зло, потому что у него была семья, а у нас нет. Со мной сотворили зло еще хуже, и никто не пришел меня спасти, никто. Я все время был здесь, у вас на глазах, а вы меня не видели. А потом пришел он. Он понимал меня. Он научил меня. Это вы сделали меня таким. Вы не видели меня, а теперь видите, тем хуже для вас. В конце вы будете виноваты. А я такой, как есть. Никто не помешает мне во всем этом. Никто. Рональд. Мила перечитала каждый абзац. Все письмо дышит ненавистью и укором. Оно адресовано всем, без каких-либо различий. Билли в понимании его убийцы воплощал нечто огромное, обобщающее, такое, к чему Рон никогда не сможет приобщиться. Счастье. Билли был весел, несмотря на то, что пережил самоубийство родителей. Билли был предметом всеобщего обожания, несмотря на сиротство категории «Б». Билли был всеми обласкан, несмотря на то, что не мог ничего предложить взамен. Убив его, Рональд навсегда стер лицемерную улыбку с физиономии всего мира. Но чем больше перечитывала Мила эти слова, тем больше убеждалась, что в этом письме заключены не исповедь, не вызов, а скорее ответы. Как будто кто-то спрашивал Рональда, а ему не терпелось нарушить молчание, в котором он замкнулся так надолго, и освободиться от секрета, который навязал ему отец Рольф. Но что за вопросы? И кто их задает? Мила припомнила, что говорил Гаран на молитве, о том, что добро не бывает явным, тогда как примеры зла у нас перед глазами. Доказательства. Рональд считает, что совершил позитивный и необходимый поступок, убив сверстника. Билли в его глазах был воплощением зла. И пойди докажи, что он не прав. Его логика безупречна, ведь и Билли Мор мог перерасти в злодея. Тут разве угадаешь? В детстве на уроках катехизиса Мила часто задавала себе вопрос. Она не нашла ответа и по сей день. Почему Бог, воплощение добра, допускает гибель детей? Ведь если вдуматься, это противоречит идеалу любви и справедливости, которыми пронизаны все Евангелия. Но, может быть, смерть в раннем возрасте Бог уготовил худшим из чад своих? А что, если и спасенные ею дети превратятся в убийц или маньяков? Что, если она зря этим занимается? Если бы кто-то убил Адольфа Гитлера или Джеффри Дамера или Чарльза Мэнсона, когда они были еще в пеленках, он бы совершил злое или благое дело. Их убийцы были бы судимы и приговорены, а отнюдь не воспеты, как спасители человечества. Она пришла к выводу, что добро и зло часто смешиваются, что одно бывает орудием другого, и наоборот. Точно так же слова молитвы можно перепутать с бредом убийцы, подумала Мила. Вдруг она снова почувствовала щекотку в шейной впадине, будто что-то приближалось к ней из укромного уголка у нее за спиной. Потом она повторила про себя последнюю мысль и в этот миг осознала, что хорошо знает вопросы, на которые Рональд пытался ответить своим письмом. Они содержались в молитве Гарана. Мила попыталась их вспомнить, хотя слышала всего один раз. Стала записывать в блокноте, сбилась, начала снова и в конце концов восстановила. Вот они, перед глазами. Осталось соединить их с фразами из письма. Выстроить заочный диалог. Выстроила, перечитала. И все уложилось с первой же фразы. «Тем, кто за мной охотится». Эти слова адресованы им в ответ на вопросы криминологов, вставленные в паузы. Почему Билли Мор должен был умереть? Билли был ублюдок, и я правильно сделал, что убил его. Я его ненавидел, он причинил бы нам зло, потому что у него была семья, а у нас нет. Откуда взялась ненависть Рональда Дермиса? «Со мной сотворили зло еще хуже, и никто не пришел меня спасти, никто!» «Что стало с ним за эти годы? Я все время был здесь у вас на глазах, а вы меня не видели!» Как он обучился убивать? А потом пришел он понимал меня, он научил меня. Что за причина заставила его предпочесть зло? Это вы сделали меня таким, вы не видели меня, а теперь видите, тем хуже для вас, в конце вы будете виноваты. И почему он не положит конец этому кошмару?
А я такой, как есть. Никто не помешает мне во всем этом. Никто.
Мила не знала, что и думать. Быть может, ответ на ее вопрос содержится в конце послания. Имя? Рональд. Она должна тут же проверить свое предположение.